Приветствую, друзья! Мы в нашей душевной вечере продолжаем читать переписку знаменитых и плодотворных богословов XX века, протоиерея Георгия Флоровского и протопресвитера Александра Шмемана. Когда состоялась эта переписка, один был уже знаменитым и признанным светилом богословия, второй только вступал на высокое поприще, но был также уже заметным очень автором и священнослужителем. И между ними состоявшаяся переписка оказалась сохранена частично в Париже, частично в университетах американских и их библиотеках, и трудами наших современников была подготовлена к публикации, и вот теперь доступна нашему знакомству с большой пользой для души своей. С нами собеседник, как и в предшествующей встрече, Сергей Геннадьевич Олопов, наш библиотекарь Рязанской духовной семинарии, преподаватель. Какие основные темы? Мы кое-что обозначили уже, не устройство некоторой Свято-Сергиевой семинарии парижской, вопросы переезда из Европы в Америку обоих. Ну и все-таки основное, то, что их заботило, это состояние богословского образования, теологического образования, состояние церкви, ее приоритеты и особенно ее будущее. Как это было отражено в переписке, какие основные мысли все-таки высказывали оба в общении это.
Когда отец Александр Шмейман все-таки переехал в Америку в 1951 году, он фактически сразу же стал преподавать в Свято-Владимирской семинарии литургика, но еще там ряд дисциплин. И очень скоро между отцом Георгием и отцом Александром стали появляться разногласия. В чем причина? Причина в разности подходов. А какой был подход у отца Георгия Флоровского? Ну, отец Георгий был человеком чрезвычайно цельным и чрезвычайно работоспособным. Он поднимал высокую планку для себя, прежде всего, но и для других, кто приходил учиться в семинарию, он требовал. Учиться требовал знания высокого уровня. Не случайно даже, что отец Георгий много добился, к примеру, он добился, что семинария Свято-Владимирская, она заключила соглашение с объединенной семинарией, которая входила в Колумбийский университет. И благодаря этому семинаристы получали доступ к одному из ведущих университетов мира, да, Колумбийский университет, благодаря отцу Георгию Флоровскому. И много чего интересного. Он создал, к примеру, православное общество при Колумбийском университете, православное общество изучающих отцов, изучающих вообще Восточную Церковь, тоже благодаря ему. И он, конечно же, требовал от других как бы того же. Все, у него была такая дисциплина жесткая, надо сказать. Раз ты пришел учиться, учись, да. А отец Александр Шмейман придерживался других взглядов. Он был инспектором назначен, помимо этого. То есть отвечал за воспитательный процесс. Он считал, что нужно снижать вот эту, скажем так, планку, потому что многие студенты просто не тянут до уровня отца Георгия, вот и даже близко не тянут. Не все, но были, которые были высокого уровня. Но многие не дотягивали. К примеру, отец Георгий в письме отцу Александру пишет: «Ну вот к нам пришли отпрыски, я буквально цитирую, или отбросы колена Левиева». Почему отбросы? А почему колено Левиева? Потому что это дети священников. Вот назвал, что ли? То есть говорит об низком уровне образовательном. То есть, видимо, просто их заставили учиться, да, папа, скорее всего, да. Но они пошли с неохотой учиться. И он буквально говорит вот такие слова, да.
Сергей Ильич, а вы в своей деятельности все-таки для семинарии многолетний уже труженик, преподаватель. А тут чьей придерживаетесь больше позиции? какого-то строгости и изобилия знаний, которые намеревался преподавать и настаивал на этом отец Георгий, или такую более соглашательскую, смиренную позицию отец Александр?
Ну, батюшка, я не дорос ни до уровня ни отца Георгия, ни до отца Александра, но я все-таки склоняюсь к золотой середине, что раз люди пришли учиться, они должны учиться. Видимо, не у всех есть способности такие, да, как, чтобы становиться ученым.
Но сейчас-то вот. И тоже с этим еще сложнее. У нас нет никакого предшествующего образования.
Да, вот эта проблема, причем и для университетов тоже. И вот, батюшка, теперь хотел добавить, что касается отца Александра. Отец Александра, он считал, что нужно снижать и уровень образования, и нужно больше заниматься именно воспитанием. Если для отца Георгия больше он был нацелен именно на учебу, на саму, такой академический, да, вот у него такой подход, то отец Александр говорил, что нужно, вот, ну, нужно человека воспитывать, общаться, снисходить к нему, да, вот. Вот, в общем, два подхода принципиально разных. И фактически вот на этой именно почве они разошлись в конечном итоге.
После 55-го года?
Да. Вот, отец Георгий потом в итоге он ушел из Свято-Владимирской семинарии, хотя он очень много сделал в семинарии. Но он ушел сам, ему предложили остаться почетным деканом, а декан по-нашему это ректор, значит. Но он ушел. И, ну, он был такой человек, что он отталкивался от неудач и прыгал еще выше, потому что он ушел из семинария, но он стал преподавать в Гарварде, а не где-нибудь. Причем даже возглавлял Византийский центр исследования. Там преподавал почти 10 лет. И там он сам пишет, что я, говорит, там создал целую школу патрологов, чего не было раньше в Гарварде. И действительно, он сказал пророчески, что многие будут разъезжаться по миру, мои ученики. И действительно, мы знаем, сейчас целый список можно привести, список буквально, учеников отца Георгия. Это и греки, и сербы, и инославные, которые познакомились, да, с нашей традицией благодаря отцу Георгию. А, вот. И переписка между ними вот с 1955 года, она заканчивается, прекращается. Отец Александр там написал письмо, но отец Георгий ему уже не ответил. Вот такая, может быть, ну, немножко трагическая была вот этот период. И потом уже, надо сказать, что пару раз они встречались, ну, просто так вот, поздоровались и все. И в 68-м году отец Александр делает еще одну попытку, он пишет письмо отцу Георгию, покаянное письмо, и он просит прощения у него за обиды, кается и выражает надежду на восстановление общения. И потом он пишет, ну, по всей видимости, это будет в эсхатологической перспективе, то есть уже, видимо, в жизни будущего века состоится примирение их. Отец Георгий не ответил на письмо, хотя, по всей видимости, прочитал его. И когда уже известный факт, когда уже перед кончиной, он прожил такую долгую жизнь, отец Георгий, больше 80 лет, он уже когда, ну, физически ослаб, буквально за пару дней до кончины, но он уже, ему Господь открыл, что, видимо, скоро отойдет к Богу, он сказал такие слова, когда стали приглашать, спрашивать его отца Георгия, кого из гостей пригласить к вам на прощание уже тогда. Ну, вот этого, вот этого, вот это пригласите. А потом он посидел, сказал, ну, Ишмемана, пожалуй, пригласите. Так, то есть он о нем думал тоже, видимо. И потом, когда он представился, уже отцу Александру приснился сон. Он видит очень яркий сон отец Георгия. И отец Александр у него спрашивает, отче, ну вы мое письмо-то прочитали, то... Говорит, да, утвердительно прочитал. То есть так.
Ну, его последние годы были все-таки в такую некоторую тайну погружены, да, какой-то уже
да.
молитвы. И...
Да, да.
Ну, нас пока все-таки больше для нас доступные тайны, которые открыты в этой переписке. Ну, или не только эта переписка, да,
есть. Не только. Батюшка, хотел еще обратить внимание, вышла еще одна книга, новая переписка отца Георгия Фаровского с братом. У него был брат Антоний, он преподавал в Праге. Вот,
и хронологические рамки этой переписки уже пошли.
Тоже очень интересная переписка.
Какие хронологические рамки?
Хронологические рамки, ну, тут, начиная, сейчас скажу это точно, с 40-х годов и заканчивая 60-х годами.
Да, значит,
60-х годах, да-да-да. А, вот, и что тут следует отметить? Тут видна его, опять же, цельность, хочу подчеркнуть, вот, отца Георгия. И виден его характер. И даже, я бы сказал, прозорливость в какой-то степени. Почему? Потому что он в одном письме пишет Антонию следующее буквально. Вот, говорит, недавно встречался с молодым епископом Антонием Глюмом, которого он еще знал, юноши. И пишет как дальше. Есть надежда, что из него выйдет толк. Тогда еще был никому неизвестно было так Антоний его. Говорит, мало кто знал. А отец Георгий уже прямо пишет, что есть надежда, что из него выйдет толк. Вот из Владыки Антония.
А уже с братом какого круга вопросы обсуждались? Брат его кем был?
Он тоже был преподавателем университета, и они часто обменивались мнениями, к примеру, о победоносце, к примеру, мнения. А отец Георгий пишет. Но это был человек, действительно загадка был. Он дает такие характеристики победоносцеву. А, вот. Или, к примеру, он дает характеристики Карташова. Что, ну, говорит, почитал его историю русской церкви, но, говорит, так нельзя писать, говорит, даже историю культуры. А так почему-то он так, ну, не очень, по всей видимости.
Слишком смягчено для восприятия.
Смягчено. И вы знаете, я, к сожалению, не смог найти его рецензию на историю Карташова, историю русской церкви.
Но в переписке с отцом Александром он тоже там нелицеприятен в отношении...
Ну да, но он пишет как есть все. И даже в одном месте, к примеру, в письме архиепископ Иоанн Шаховской, он тоже его знал хорошо, тоже известный наш как деятель, он говорит, что при всей учености и величии отца Георгия он называет его... Но он как ребенок, говорит, с другой стороны. То есть он такой непосредственный, прямой, цельный. Так вот...
Ну, все-таки справедливости ради сказать, что сейчас ведь книги Карташова вполне востребованы.
Да, и, да, конечно.
Знаете, даже то, что писали наши великие мигранты на иностранных языках, потом, благодаря переводу, например, как у этого Улосского на русский язык, оно становилось как-то проще и пригоднее к восприятию уже последующими поколениями, потому что все-таки то высокое богословие, которыми они были причастны, нами сегодня читаемые авторы и священники, не только священники, конечно, могли бы они углубить колодец своего богословия, как это сделал некогда Иоанн Златоуст, до такой пронзительности и глубины, что уже невозможно из него было бы черпать, как сказала женщина, назвав Иоанна Златоустом, так и они были во многом, может быть, и сдерживаемы вот этим иностранным, инославным обществом, не недоразвитостью, я думаю, что все равно та недоразвитость была довольно высокий уровень культуры и общей образованности, которые имели место. Но, тем не менее, и их вынужденная иногда деятельность на иностранных языках послужила к тому, что сейчас вполне удобно и пригодно для восприятия, для изучения той же русской истории, то, что тогда создавалось. Вот ведь Фафан Затворник тоже, один из современников его епископов известно, говорил, сравнивая его труды с святоотеческими, говорил, что святоотеческие труды – это как сливочное масло. А епископ Феофан пишет хорошо, но это как молоко, да и то, да при том снятое, то есть как бы обезжиренное. Хотя сейчас, для нашего времени, уже святитель Феофан – это сливочное масло. И поэтому, при том, что, конечно, можно взахлёб читать его цитаты, шутки, выбранные или по разным темам в какие-то симфонии составленные, но вот так, одно за другим, страницу за страницей его действительно высокодуховного творчество богословского в области нравственного богословия, то, что пишет святитель Феофан, это не является простым чтением для среднего даже студента, не знаю, семинариста, но думаю, что и семинариста тоже. Так что времена меняются, и некоторые думают, что очень даже и прозорливо. Может быть, и Пушкин казался показался в свое время легкомысленным, как когда-то казались легкомысленными каноны. И некоторые усердные богомольцы делать исихасты, когда вот византийская культура уже внесла такой большой пласт в гимнографию творчества канонов, как разнообразие. Они говорили, хорошо, а вы там у себя в городах можете это использовать сколько хотите. Вот эти все разнообразные распевы. Mm-hmm. Даже а кто их? Иоанн mm-hmm. Дамаскина. Но это не должно заменить mm-hmm. того, чем мы призваны питаться, mm-hmm. как хлебом и водой, Иисусовой молитвой, максимально сдержанным, аскетическим и не переходящим в области из истории церкви, истории культуры или вообще какую-то mm-hmm. плоскость такую да. общечеловеческих понятий.
Да, и вот здесь еще хотел добавить по поводу писем отца Георгия Флоровского, брата Антония. Там, например, узнаются такие интересные подробности, что у них была сестра, оказывается, Дуся, которая работала не где-нибудь, а в СССР. И не где-нибудь, а в издательстве Московской патриархии работала переводчиком, редактором, а еще до Батюшка, до при Владыке Никодиме. Mm-hmm. И вот с чем связано? То, что она в конце 60-х годов она приставилась, и отец Георгий Флоровский получил телеграмму. Первую получил от митрополита Никодима, а второй получил письмо такое соболезнование от архиепископа Алексея Таллинского, mm-hmm. будущего патриарха. То есть есть даже свидетельство, что будущий патриарх Алексей II написал письмо отцу Георгию Флоровскому в качестве соболезнования кончины его сестры. Это конец 60-х годовочка. И там узнаешь много интересных деталей о характере отца Георгия. К примеру, они с женой периодически отдыхали в Европе. И вот там я узнаю, что, к примеру, больше 2 недель он отдыхать не мог. Угу. То есть он, да, говорит, прекрасно, хорошо, говорит, прекрасно, какое озеро, там, природа. Но больше 2 недель он не мог. То есть он начинал писать, работать. И отдых был для него, в чем состоял, я даже удивился. Вечерами он читал книги, причем книги серьезные. Вот сейчас книги читают в качестве работы основной, да, ну, по крайней мере, некоторые люди. А он считал это отдыхом.
Что-то еще из публикаций, связанных с перепиской отца Александра, так в обозримом досягаемом круге есть? Или это все-таки пока то, что последнее, что доступно? Это
перспективное издание, да?
Да, если что.
Пока точно неизвестно. Насколько я знаю, что автор использовал архив Принстонского университета, где преподавал последние годы отец Георгий. С другой стороны, насколько я знаю, архив отца Александра Шмемана, его переписка, она пока нигде не опубликована. То есть никто еще не изучал. Она хранится в Свято-Владимирской семинарии и еще, видимо, требует изучения. Возможно, еще есть какие-то письма с отцом Георгием, нам этого неизвестно. И, кстати говоря, хотел еще добавить, что в знак уважения в Свято-Владимирской семинарии они назвали свою библиотеку в честь Флоровского, так называется, библиотека имени Флоровского. Да.
Ну, его вклад, наверное, был все-таки очень существенный в да. православное просвещение Америки.
Да, да.
И то, что впоследствии афонские отцы продолжали. У нас вот одна из дипломных работ на кафедре теологии как раз посвящена тем монастырям, которые в Америке православные mm-hmm. создавались. Тут мощное влияние Святой Горы Афон, ее аскетической традиции, но вместе с тем высоким святоотеческим богословием, которому все-таки нашлось место в Новом Свете. Сергей Геннадьевич, все-таки объединяя впечатления от этих двух книг переписки протоиерея Георгия, мы говорили, что их одной из главных струн, так тем, это все-таки то, что должно быть в будущем, то, к чему должно прийти или стремиться, скажем, русское богословие, православное вообще-то богословие. Так уж получилось, что оно в своих последних прекрасных носителях является русским, а не... Ну, есть, конечно, какое-то богословие, и на Святой Горе есть, и вообще в Средиземноморском бассейне, где еще есть православие. Но, тем не менее, 20 век, я думаю, с русским, славянским богословием тут доминирующим приходится связывать. Так что все-таки ожидалось в будущем? К чему? Ведь вся эта аналитика, в том числе и недовольство теми обстоятельствами и уровнем, которые были и в духовных школах, и в творчестве современников или бывших прежде них, к чему все-таки устремлял Стария Георгий своего оппонента или слушателя в будущем, или читателя? Каким должно стать богословие?
Я думаю, что главная задача для отца Георгия было соединить благочестие и богословие.
Угу.
И не путать народы благочестия со святыми отцами.
Угу.
Это делали первые некоторые в XIX веке. И главное, что он сказал в путях русского богословия, что, опять же, на мой взгляд, пророчески, что русский путь еще не закрыт.
Угу.
Еще история еще не закрыта. И нам нужно устремляться не в прошлое, а нужно реализовывать будущее. И задача православия не только предание, да, это так, но предание как задача, православие как задача для каждого человека.
Да, то есть видеть себя не только цепью, соединяющей с прошлым, но и соединяющей с будущими звеньями, да?
Да, да. Еще что хотел сказать, очень важно, это и в письмах это видно, и в книге его видно, в путях русского богословия. Он считал, что мы должны уметь свою волю окорачивать. Он вообще называл своей воле большой страстью, которая приводит ко многим-многим бедам своей воли. Своеволие рождает эгоизм, оно отторгает человека от предания, отторгает от церкви, отчуждает от других людей, и в конечном итоге человек деградирует в своеволе. И призывал вернуться к послушанию. К послушанию. Такой у него призыв буквально в конце его книги. И вернуться к послушанию Святой Церкви.
Это очень, на самом деле, глубокая богословская мысль. Дело в том, что именно воля человека – это и есть то есть та сила души, которая отвечает за веру. Поэтому как бы не высоки были в вере такие умозрительные упражнения, как бы не рассматривались подробно предметы веры с помощью богословской какой-то науки, главная цель их – побуждение воли человека быть устремленной к соединению с волей Божьей. А это и есть послушание,
да.
Когда исполнение воли Божьей составляет для человека направление его собственной воли. Но для этого она требует дисциплины. И дисциплина должна сформирована быть и в понятиях. Поэтому слова отца Александра Шмемана о том, что нужно вернуть народу догматическое сознание, то есть правильные понятия. Их нельзя усвоить, не учившись.
Да.
Коль красны ноги благовествующих, мир благовествующих спасения, и чтобы веровать в Бога, надо понять о нем, получить о нем те определенные понятия, которые передает церковь как предание. Но это существует именно для того, чтобы со всей определенностью, решительностью собственную волю свою подчинить воле Божьей. И это уже как раз реализация всего высокого богословия. В этой простоте послушания Матери Церкви, которая становится для человека достаточно мотивированного, но не от богословия его спасения, а все-таки от его сердечного Богу стремления.
Еще больше хотел отметить и еще раз его цельность, отца Георгия. Вот он как-то в письме, я уже приводил в прошлые беседы, что он говорил, что мы должны воспитать людей, горящих духом, чтобы они развесли огонь по всему миру. Он сам был таким. Потому что отец Александр буквально признается в письме, что именно Фаровский его зажег в 16 лет. Он прочитал пути русского богословия и загорелся. Потом это видно, например, на протяжении всей жизни. Семинария в Америке. Потом Гарвард там целую школу создал по патрологии. В Гарварде светское заведение совершенно инославное. И он там смог создать целую школу патрологов, которые вышли по всему миру. Сейчас они известны, кстати говоря. А в том числе и даже среди светских людей он умел зажигать. К примеру, его учеником был директор библиотеки в Конгрессе США. Такой видный человек. Был его одним из его учеников, он его тоже почитал.
Ну, а вы, как видите, сейчас все-таки есть продолжение этого дела. Надо, наверное, спросить у отца Валентина Асмуса.
Ну да.
Да, кого-то из... Кто у нас еще из пишущих сегодня на уровне высокого богословия? Те, кто могут систематизировать и представлять. Сейчас ведь в основном публицистика, да? Ведь
да.
Миссия, которая совершается в пространстве... ну, доступного чтения, доступного контента в каких-то пространствах интернетовских. Насколько сейчас богословская наука способна и сохранить то, что осталось нам от отцов, и тем более продолжить, приумножить? Вопрос риторический.
Трудно сказать. Потому что, опять же, по мнению отца Георгия, все зависит от личности. Вот на путях он хорошо это показал.
Наверное, были бы личности,
да,
правда?
Да.
Это может не быть показателем общего среднего уровня, даже
да,
выпускников отделения теологии. И она у нас все-таки очень практична. Mm-hmm. И как у семинарии, все-таки задача готовить пастырей, а не богословов. Академия, конечно, занимается этим. Магистратура, научные труды, исследования mm-hmm. предусматривает хотя бы на начальном этапе. Но это действительно делать очень индивидуально. И, наверное, те единицы, которые, которых мы можем не знать с вами, вот, и которые еще не очень много публикуются, а если публикуются, то не очень многими читаются, но, тем не менее, на них может и опираться, и иметь у них продолжение, то самое наше высокое богословие, то самое предание формальное, именуемое формальным, которое является одной из бесценных опор нашей веры. Благодарю сердечно, Сергей Геннадьевич, за ваши слова, интересные пояснения, наше путешествие в эти столь прекрасные книги и к этим богопросвещенным личностям.
Спасибо, Господи, дорогие друзья.
Храни Господь, до скорых встреч.